Сегодня хочу поговорить о теме, которая надо немножко разобраться. Что такое избранность еврейского народа? Потому что для многих это просто некоторая национальная гордыня, которая, я бы сказал так, к истинно избранности нашего народа не имеет никакого отношения. И опять же, надо что-то понять. Еще просто пытались понять вообще смысл творения человека в этом мире. Опять же, повторяю, я говорю сейчас с людьми религиозными. Для религиозных, не знаю, подходит ли это мой урок. Я начну с начала творения. Сказано в Торе «Брашис барай луким от ашамай ватарец». Все знают, что такое «брашит», «бишвиль решит». Это то, что называется «решит». Мир создан для того, чтобы... Что такое «решит»? Раши приводит два объяснения слова «решит». Кто доказывает его? Один – это Тора, а другое – «решит» называется «Исраэль». И... чтобы понять вообще, как связаны две вещи, что такое для Торы, что такое для того, что называется Исроэль. Я приведу вам еще одно место в Хумаше. Это в главе Лех-Леха. Там проводится, что Авраам, когда пошли на Святую Землю, там есть такая фраза, взяли с собой то и то это, даже говорится, небиш ашер асу бахаран, буквально души, которые сделали в Харане. И что такое эти души, которые сделали в Харане, объясняет Раши. Так объясняет это Таргум Ункулос. Раши говорит, это геры. А Ункулос объясняет, что такое сон, значит, геры. Означает, что те люди, которые Авраам Авину привлек к тому, чтобы они приняли на себя бремя исполнения Торы. Буквально шибиду до райса. Починили их Торе. Это есть основа очень принципиальная. Мы на прошлой неделе опубликовали замечательную статью Рабихона Вассермана как мы можем понять веру просто в силу здравого смысла. Он говорит следующую вещь. Кроме того, что мир стоит в этом Творце, так как величие творения, разумность его, глубина его говорит о величии и разумности и необъятной глубины и широты того, кто сотворил, то обладающие разумом не делают вещи, которые у которых не было замысла. Даже мы, люди, хотя нам бесконечно далеко до замысла и разума Творца, мы стараемся делать вещи с замыслом. Человек делает вещи, не думая, это у него не хватает чего-то человеческого, чего-то разумного. Вот есть вопрос очень принципиальный. В чем замысел Творца в создании вот такого человека? В чем замысел Творца? Об этом говорит многое подробно книга «Дат Ванот», это сейчас не наша тема. Мне просто важна просто основная идея, что так как есть замысел у этого творения, называется человек, то также надо понять, какое мы имеем отношение к этому замыслу. И позвольте мне сказать одно тут. Я опять же говорю в силу слова Рабхона Вассермана, ну так я эти вещи понимаю. Чем отличается человек, допустим, от животного? Многим очень говорю, многим. Но сейчас одна вещь отличается. То есть ягненок или теленок, он не нуждается в воспитании. Он рождается, через короткое время стоит на ногах, кушает, пьет, делает все остальное, и, в общем-то, он уже готовый. Он уже готов. То есть его функция в мире, она ему задана его инстинктами, и он с ней справится прекрасно, без всякого обучения. Всякого обучения. Человек, он наоборот, он, его человеческая суть не проявляется без того, чтобы его обучали, чтобы его воспитывали. То есть, что я сейчас хочу сказать? Человек отличается от животного тем, что он свою миссию в мире исполняет в силу разума, которому Всевышний ему дал. И так как в этом есть еще одна очень принципиальная деталь, ему дано возможность и обязанность выбрать между добром и злом, то он может сделать так, с точки сюда наоборот. Он может исполнить свою миссию с точки сюда наоборот. Но что мне сейчас важно, просто чтобы вы поняли, человек должен постичь и узнать своей головой и сердцем смыслом творения в этом мире и как так как он человек разумный, как ему эту миссию в этом мире исполнять. И вот это основа в нашем понимании того, что Всевышний нам открылся и дал нам Тору, что это Тора, это то самое направление, то самое учение, которое направляет человека действительно исполнить замысел Творца в этом мире. И поэтому то, что говорится в Раши, что создан мир ради Торы и ради Исраэля, то есть это смысл очень простой. Он создан для того, чтобы человек в этом мире, первый человек Адам и Хава не были Исраэлем. Первые 20 поколений еще не было Исраэлем. Там были великие праведники. То, что мы знаем, Ноах, Шем, Эвер, Метушелах. Величайший праведник, Ханух, величайший праведник в этих поколениях. То есть создание мира было ради того, что в этом мире человек создан по образу его подобия Творца, что на колоссальном потенции разума. Сегодня посчитали, что в человеческом мозгу можно запомнить 70 миллионов книг. Мы не пользуемся даже на 1% обилием возможностей нашего мозга. Еще нам все нам нужно. Чтобы пить, есть и еще другое делать. с этим справляются мышки и коты без такого разума. Прекрасно справляются с едой, с питьем, плодятся, размножаются. О. То есть величие нашего данного нам в потенции разума это в том, что мы постигли замысел Творца в этом мире и его исполнили. Его исполнили. Это то, что отличает человека принципиально от любого либо другого творения. О. И когда мы говорим сейчас о человеке, тоже называется Исроэль, то в принципе это замысел Творца в этом мире, когда замысел для всего человечества, он сегодня реально перешел к нам. Но опять же, этот путь открыт для любого в мире, кто хочет этого. Мы принимаем геров, принимаем буквально сегодня всех народов. Вот, и надо только хотеть быть тем, кого замыслил Всевышний, тем человеком, который замыслил Всевышний в этом мире для исполнения в этой миссии в этом мире. Вот, в двух словах. Грех первого человека, его супруги, он отторг человека от его замысла Всевышнего. Замысел, чтобы человек исполнял силу своего разума, волю Творца. А вот человек, Адам и Хава, они своим разумом пришли к другому выводу. Они делают то, что им сказал змей. И тут было величайшее падение их и всего человечества. И даже то, что упоминается в Гемаре, то, что Адам сделал большую-большую чего, раскаялся и все прочее, но это не помогло ему вернуться в ситуацию, которая была до греха. Вот выход из этого греха, выход из этой ситуации, это было получение Торы на горе Синай. Наши мудрецы говорят, что для всего нашего народа получение Торы на горе Синай это было равноценно то, что это гиур, то есть буквально принятие еврейства, с одним только принципиальным отличием, как я это понимаю, что если у других народов сегодня гиур означает оторваться от источника предыдущего, а как бы присоединить себя к еврейскому народу. А вот у наших отцов это было наоборот. Их принятие Торы, принятие воли Творца, это начало укрепить их связь с нашими святыми праотцами, а не... Знаете, после этого героя никто не говорит, что мы оторваны от Авраама и Исаака и Якова. Как раз наоборот. Что мне сейчас важно, это вещь очень принципиальная. Нам надо понять, когда нам Всевышний открылся на горе Синай, какую миссию Всевышний видел для нас в том человечестве, которое уже было, отошло от замысла первоначального Творца. Я хочу просто прочесть слова, которые сказаны предыдущей главе Торы Итру. Там сказано так. «Вато им шамоет и шму бакули». Если вы будете слушать мой голос, сказал Всевышний, «Ушмартым из бриси», будете соблюдать завет, «Ваитим лизгулам и колга амим», и вы будете мне избранными из всех народов. Что такое сгула? Это такое тонкое слово. Раши объясняет, такое как бы сокровищница среди всех народов. То есть наш народ, по словам, это собрание бриллиантов среди других камней. Хотя Всевышнему, дальше говорится, Килико Ларец, хотя Всевышнему принадлежит все. Все сотворил, все руководил и так далее. Дальше говорится, «Ватем тиюли мамлеха с коиним, будете царством священников». Одно понимание, буквально священник, означает служителей Творца. Есть другое понимание, еще коини также означает буквально правитель, властвующий, царствием правителей. Еще такие слова, гой кадош, святым народом. О. Тут есть одно замечание Йонатана Бен-Эзир, так объясняет Пируш Йонатан, он говорит, что говорится, «Мамлехет коиним» имеется в виду, что «Мамлехет коиним» буквально коронованными царями. Коронованными. Объясняет Пируш Йонатан, что имеется в виду коронованными царями, имеется в виду то, что называется кетер Тора. Корона Торы. Корона Торы. О. И эти слова, которые сказал Всевышний Моше Рабейну, что он сказал нашему народу перед получением Торы. То есть эти слова с гулами кола амим, амлехет коиним, царство священников, и гой кадош, что значит гой кадош? Буквально кадош означает, ну, выделенный, буквально отделенный от того, что недостойно. Кто-то также порушит. То есть, если мы говорим сейчас о избрании еврейского народа, то есть его, избрание его есть у нас исключительно из истории, а не от чего-то другого. В чем смысл этого знания? На чем оно основывается? Ну, есть условия. Есть условия. Чтобы мы будем слушаться Всевышнего, жить по завету с ним, и там мы будем избраны. Есть у нас обещание, колоссальное обещание, что даже если, не дай Бог, мы отходим от этого завета, то есть Всевышний нас не оставляет, а он нас вернет к нему обратно. Есть, мы сейчас, как уже сказали, перед Пуримом, в этом есть страшные слова Масехет Мегила, что все увещевания всех пророков Израиля и всех пророчеств Израиля, были пророчества тоже, они помогли меньше, чем то, что взял Ахашверош, снял с себя свой перстень с печатью и передал его Аману. Гдола Асрата Табат, великое снятие перстня, которое было, когда он отдал распространение Амана еврейский народ, более чем увещевание всех пророков. Приводится в наших комментариях, что у нас есть обещание Всевышнего, что он нас не оставит. Что значит не оставит? Оставит нас такими, такими грешными, как иногда мы бываем? Нет. Есть страшнейшие слова в Ишаяу, что Всевышний нам будет править, не чувствую, можно даже говорить, «Бахейма шфуха». «Хейма шфуха» буквально, ну, буквально разливающейся яростью. Это не точный перевод, это в общем смысл этого слова. Помню еще хорошо. Есть, помню это замечание Трава Пинкуса. Я помню, что когда я только начал интересоваться Торой, будучи студентом университета здесь, в Иерусалиме, Я просто читал Тору по-русски, но в этом старом переводе, который как-то был издан в России 10-100 лет тому назад, другого не было. Я дошел до главы Китову, это середина, конец, точнее говоря, Хумаш Дворим. Есть там описание проклятий нашему народу, если мы отойдем от Торы. 98 проклятий. Я был совершенно поражен тогда, когда дошел до этого. Не просто тяжестью проклятий, а насколько все это исполнилось. Дальше говорится очень странные слова после этих проклятий. Дальше говорится, это завет между народами, Всевышним народом Израиля. Это завет. Это страшнейшая трагедия. Это уже завет, как-то шпильку заметил. Это завет? Да, завет. Что Всевышний сделает все, но нас не отбросит. Не отбросит от себя. Всеми этими проклятиями Всевышний нас охраняет, ограждает и приближает нас к себе. Теперь давайте просто поймем одну принципиальную вещь. Понимаете, это очень принципиальная вещь. Понимаете, есть, об этом говорил Абхайм Шмулевич и другие величайшие люди. Есть, ну, допустим, едет машина в нужном направлении. Иногда шофер может немножко сбиться и по ошибке выехать на обочину. Так он вернется потом обратно. Есть ситуация другая. Он едет просто не в том направлении. Так тем быстрее, и тем вроде лучше ведет машину, тем быстрее, тем хуже. Потому что это все удаляет его от цели. Об этом говорит Абхайм Шмулевич в одной из своих бесед, что когда человек имеет ошибку в направлении, то он будет раскаиваться, будет возвращаться. Все будет в раскаивании. Я слишком плохо служил идолам, которые я так люблю служить. Поэтому одно из основ понимание, что такое еврейство, это надо понимать, что Всевышний от нас хочет. В этих словах сказано все, тут здесь написано. Чтобы наш народ был действительно мамлехет коэним, царство священников и гой кадош. Это не так просто, между прочим. Я это знаю. Это бремя. Это же величайшее достоинство. Теперь давайте просто поймем эту вещь еще более глубоко. Эти слова сказал Всевышний нашему народу через Моше Рабейну перед получением Торы, перед тем, как открылся нам десятью заповедями, десятью речениями, которые сказал на горе Синай. Есть об этом есть важнейшее место в книге Дат Вонот, где написывает важность именно приближения нашего народа к горе Синай. Это надо глубоко там разобраться в книге, что там написано. Но мы скажем в двух словах, только я это понимаю, что Всевышний приблизил нас тогда к возможности Ему служить. Что значит ему служить? То, что наши действия на земле, они оказывают влияние на высшие миры. Короче говоря, Всевышний создал много миров. Тысячи уровней миров. Духовных. И самый низший его, это наш мир материальный. В этом мире он создал человека, который связывают в себе и высшие мира, и низшие мира. И вот дал возможность этому вот человеку, чтобы поступки в нашем низшем мире, они оказывали влияние и исправляли всю систему миров, которую Всевышний создал. Всю, от начала до конца. Вот это и есть эта сила, что когда еврей накладывает тфилин, или когда еврей одевает цицит, или когда еврей почитает родителей, или когда дает сдаку, или помогает другому, исполняя этим Тору, то его он не просто дал сдаку, он исправил много-много высших мирах. Он не просто изучил какое-то место в Торе, он спустил свет Торы во все миры. И для того, чтобы действительно быть достойными этой великой роли, этого великого замысла, которого нашему народу, то, что получили при получении Торы, то, что удостаивается реально в той или иной мере каждый гер, который сегодня приходит к еврейству, то для этого от нас требуется быть мавлехет коэним гой кадош. Потому что человек, который действительно... Есть такое понятие, оно очень широкое, оно имеет достоинство, оно имеет недостаток. Есть такое понятие наших мудрецов, называется оно так. Эвед мелех мелех. Буквально раб царя, он царствует, скажем так, в вольном переводе. То есть приводится в Талмуде, что Эвед Мелех, он имеет больше влияния на царя, чем его сар, то есть правитель. Потому что раб приходит им часто без стука. Он с ним находится вместе. А вот его правителя требуется индивидуация. Не идет, так сказать, напрямую. Вот, и вот в целом у нас есть достоинство. То, что сказано о наших праотцах, то, что сказано о Моше Рабейну, Йошуа бен Нун, называется «Эвед Ашем». Всевышний хотел, чтобы мы были его служителями, исполняли его волю. Это достоинство величайшей близости к нему. И вот эта категория «Эвед Ашем», она дает также величайшую силу, величайшую возможность влиять на исполнение замысла Творца в этом мире. Я напомню здесь еще одну вещь. То, что говорит об этом Хаим из Воложина в своей книге «Нефеш ха-Хаим» в начале. В которой сказано, что Всевышний создал человека «бацелем элоким». Что такое «целем элоким»? Подобию элоким. Почему элоким? Есть еще имена Всевышнего. Элоким в частности означает, что Всевышний он всесильный. Он буквально властвует над всеми силами. И говорит об Хаим из Воложина, что имеется в виду, что человек тоже получил властвование над силами. Человек живет по Торе, он властвует всеми силами исправлять их. Если, не дай Бог, нарушает Тору, он идет наоборот. И это в двух словах и есть истинное избрание нашего народа. Не гордыня математикой, не гордыня физикой, ни т.д. ни т.п. Теперь давайте поймем одну очень принципиальную вещь. Вот. И эта вещь очень принципиальная. Опять же, я говорю сейчас в мире религиозными. Понимаете, то, что светские всевозможные партии, пусть это будут сионистские, светские сионистские партии, пусть это будут социалисты, совершенно не важно эта вещь. Они принципиально отошли от замысла Всевышнего для нашего народа, это всем очевидно. Как известно, Бен-Гурион, он сказал примерно так: когда у нас будут свои воры и проститутки, то надо бы сказать браху шеихьяну. Это такое благодарственное благословение. Мы дожили до этого времени. Сказал один из моих учителей, там надо, можно браху говорить сегодня ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Понимаете, в чем тут, понимаете правильно, в чем тут проблема? Тут находится проблема увести наш народ от того божественного замысла, которого Бог нам был дан. В этом есть противоположность всех этих вот измов иудейству. По Торе наш замысел быть гой кадош, святым народом, мамлехет коэним, царством священников. А когда продолжается на знамени того или иного, все люди равны, протарите, соединяйтесь, или, допустим, нас должны быть свои воры, свои проститутки, мы должны быть, как все народы. Это все разные формы одного того же. Это отрицание замысла, божественного замысла, с основой избрания нашего народа. Идемте дальше. Понимаете, если бы это касалось только части нерелигиозной нашего народа, это была большая беда, безусловно. Но беда еще больше, когда эти идеи проникают, и они находят себе место в головах, на которых находится кипа. Вот, когда... Знаете, есть у нас Мишна, Масехет Шаббат. И так принято в Аллахе, что оружие, оно не является украшением, поэтому тот, кто несет оружие в субботу в общественном владении, там, где нет опасности жизни, то он нарушает субботу, так как это перенос ножа. Есть там тот, кто хочет сказать, что это имеет украшение. Говорит, нет, это не украшение, это противоположное украшение. Это то, что человека оскверняет человека. Это в наш народ относится культ оружия. Культ силы. И не имеется духовных сил. То есть, даже культ духовных сил, у нас нет культов. Мы исполняем волю Творца, у нас нет культов. Но когда достоинство проверяется, сколько у него есть звездочек на погонах, когда достоинство проверяется, вот окей, пошел он в десантные части, не пошел в десантные части, и говорит про людей религиозных. И опять же, я не говорю про людей сейчас, понимаете, люди хотят в какой-то форме защитить наш народ. Я сейчас, это в их понимании, это действительно, это большое дело. Я говорю просто... что является уважительным и то, что почитается. Вот система, в которой видит в этом замысел нашего народа, это то, что выводит нас и то, что сказано здесь Торой. Знаете, мы же не разу упоминали эти слова. Сказал Яков Шимону и Леви Клейха, когда он их благословлял, то есть там не было буквально благословления, но сказал два слова. Клейха мас мехаратэгэм. Вот оружие у вас в ваших руках, это оно украдено у Исава. Оно подобает Исаву. Знаете, негоже хвастаться краденым. Я не говорю, евреи, надо было пользоваться оружием, и пользовались, и пользуются, и так далее. Я сейчас не говорю сейчас это. Просто украшение это или нет. Это причина для гордости или это печальная необходимость? Печальная необходимость. Короче говоря, понимаете, помню еще хорошо, мы сейчас говорим просто два слова о Пуриме. Как слышал Рамы Шапира, в чем была дискуссия между Амманом и Мордехаем. Вот как должен выглядеть человек? Дискуссия продолжается в тысячи лет. Вот была такая арийская раса, родостоинство человечества. Высшая раса, арийская раса. Наши учителя, которые пережили лагеря смерти, они говорили, что после того, как они видели, как эта арийская раса вела себя как хуже любой собаки, хуже любого зверя. То как они это реагировали? Они начали говорить с благословением, что «Барух шело аса не гой», что не сделал меня евреем, с гораздо большим глубоким намерением. Вот есть тут противостояние двух характеров человека. Один – это гордыня, это высокомерие, это власть. Я помню, как себя воздвигни нерукотворный. Смысл, как себя поднять повыше, друга подчинить. Есть другой подход, есть другой человек. Человек, который подчиняется Творцу, выбирает выспать его волю, ответить себя от всех, вывести себя от пренности этого мира, посвятить себя Торе и служению. Это истинное избавление нашего народа. И наша глубочайшая трагедия, что все эти идеи, которые источник этих один, это старая дискуссия. Вот, сатан, он демонстрирует в этом мире, вот он, я тоже, вот у нас тоже есть пример человека. Вот это демонстрация этого, вот, ну, допустим, давайте сказать, прям просто пример, как в европейской истории дворянство. В чем достоинство дворянства? В охоте за медведями и в дуэлях. В дуэлях это сказать, было достоинство дворянства. Высший идеал был называться честь. Честь. За честь можно убить другого, расхватить. Главное – это честь. На таком посвятим дуэль. Это было, сказать, это было, что называлось высшее общество. Это было высшее общество, которое общество дуэлянтов. Наша трагедия, что все эти понятия, они проникают в наш народ, вовнутрь. И появляется, что вот наш идеал народа – это кто-то, который тут несет погон с тремя фалафелями или какие-то крылышки, то такие, которые говорят, что он умеет летать. Что это, так сказать, ради этого нам было, нас вывели из Египта, для этого нам дали Тору, чтобы вот он кончил летный курс. И знаете, мы сейчас начинаем месяц Адар. Месяц Адар – это когда мы движем месяц, который от зла переносится на добро. И я не хочу сказать слово дурное ни про одного еврея. Если говорю, что дурное – это только о бедах, о том скверне, которое накрутится в воздухе, которое пришло к нам не из святых мест. Не из святых мест. Когда присоединяется слово «люми», «ледати», это слово «люми» – национальное, религиозное, значит, религиозного этого недостаточно. Надо быть еще национальным. Где его источник? Где его источник этого? В Торе? Нет. Поэтому есть страшнейшие слова Хавицхайма. Я не помню, когда Хавицхайм сам, по-моему, Хавицхайм сам говорит, это братом учителя Абрахон Вассерман, говорил так. В еврейском народе возникло две отрицающие наш замысел на Творца нашего народа, два движения. Одно – это национальное движение, светский сионизм, а другое – это коммунизм и социализм. Всевышний их объединил, это обратилось в национал-социалистов. Это не мои слова, это я просто цитирую. И мы сейчас в месяц Адарика заново получили приятность себя получить Тору. Это замечательные дни – большое веселье. Когда Всевышний открылся там заново, нам просто в эти дни заново просто сделать самоотчет. Куда мы себя относим? К народу книги? К народу замысла Творца? Или мы хотим быть так, как представляли себе, как должен быть хороший гой?